Часть вторая. Она некрасива, потому что не нарумянина. Сент-Бёв. Глава первая. Сельские развлечения. О, деревня, когда же тебя я увижу? Гораций. Перевод с латинского. «Вы, сударь, верно, почтовых дожидаетесь на Париж?» — сказал ему хозяин гостиницы, куда он зашел перекусить. «Сегодня не удастся, поеду завтра. Я не тороплюсь», — отвечал ему Жюльен. Он старался придать себе как нельзя более равнодушный вид. Как раз в эту минуту подкатила почтовая карета. В ней оказалось два свободных места. «Как? Да это ты, дружище Фалькос!» — воскликнул путешественник, ехавший из Женевы, другому, который входил в карету вслед за Жюльеном. «А я думал, ты устроился где-то под Лионом», — сказал Фалькос, «в какой-нибудь пленительной долине на берегах Роны». «Устроился, бегу оттуда». «Да что ты! Ты, Сен-Жиро, и бежишь?» «С этаким пресвятым видом, и ты умудрился попасть в преступники?» — сказал Фалькос, рассмеявшись. «Да, но, пожалуй, было бы и лучше, клянусь честью. Я бегу от этой чудовищной жизни, которую ведут в провинции. Я, ты знаешь, люблю лесов, зеленую прохладу и сельскую тишину. Сколько раз ты упрекал меня за этот романтизм? Никогда в жизни я не хотел слушать эту проклятую политику, а она-то меня оттуда и выгнала. А к какой же ты партии принадлежишь? Да никакой, решительно. Это меня и погубило. Вот тебе вся моя политика. Я люблю музыку, живопись. Хорошая книга для меня — целое событие. Скоро мне стукнет 44 года. Сколько мне осталось жить? 15, 20, ну, 30 лет, самое большее. Так вот, я думаю, лет через 30 министры сделаются немного половчее. Но уж, конечно, это будут такие же отменно честные люди, как и сейчас. История Англии показывает мне, все равно как зеркало, все наше будущее. Всегда найдется какой-нибудь король, которому захочется расширить свои прерогативы. Всегда мечты о депутатском кресле, славы и сотни тысяч франков, которые загребал Мирабо, будут мешать спать провинциальным богачам. И это у них называется быть либералом и любить народ. Жажда попасть в пэры или в камер-юнкеры вечно будет подстегивать ультра-роялистов. Всякий будет стремиться стать у руля на государственном корабле, ибо за это недурно платят. И неужели там так-таки никогда и не найдется скромного маленького местечка для обыкновенного путешественника? Да в чем дело-то? Выкладывай, что с тобой случилось. Должно быть что-нибудь очень занятное, принимая во внимание твой невозмутимый характер. Уж не последние ли выборы выгнали тебя из провинции? Мои несчастья начались много раньше. 4 года тому назад, когда мне было 40, у меня было 500 000 франков. А нынче мне на 4 года больше. Денег у меня, похоже, 1050 франков поубавится. И теряю я их на продаже моего замка Монфлери на Роне. Чудесное место. В Париже мне осточертела эта постоянная комедия, которую нас заставляет ломать так называемая цивилизация XIX века. Я жаждал благодушия и простоты. И вот я покупаю себе именьице в горах над Роной. Красота неописуемая. Лучше на всем свете не сыщешь. Приходский священник и мелкопоместные дворянчики, мои соседи, ухаживают за мной целых полгода. Я их кормлю обедами. Говорю, я уехал из Парижа, чтобы больше за всю жизнь мою не слышать ни одного слова о политике. Как видите, я даже ни на одну газету не подписался. и чем меньше мне почтальон писем носит, тем мне приятнее. Но у приходского священника, оказывается, свои виды. В скорости меня начинают неотступно осаждать тысячами всяких бесцеремонных требований и придирок. Я собирался уделять в пользу бедняков 2-3 сотни франков в год. Нет, у меня требуют их на какие-то богоспасаемые общества, святого Иосифа, святой Девы и так далее. Я отказываюсь, на меня начинают сыпаться всяческие поношения, а я, дурак, огорчаюсь. Я уж больше не могу вылезти из дома утром и спокойно бродить себе, наслаждаясь красотой наших гор. Непременно какая-нибудь пакость нарушит мое мечтательное настроение и самым отвратительным образом напомнит о существовании людей и их злобы. Ну вот, скажем, идет крестный ход с молебствием. Люблю я это пение, ведь это, верно, еще греческая мелодия. Так они моих полей не благословляют, потому что, говорит наш поп, сии поля — суть поля нечестивца. У старой ханжи-крестьянки пала корова. Так это, говорит, от того, что она паслась возле пруда, который принадлежит мне, нечестивцу, парижскому философу. И через неделю все мои рыбки плавают брюшком вверх, отравили негашенной известью. И вот такие пакости подносятся мне тысячью всяческих способов. Мировой судья — честный человек, но он боится за свое место, и потому вечно я у него оказываюсь неправ. Деревенский покой превращается для меня в ад. А раз люди видят, что от меня отрекся приходский священник, глава местного общества иезуитов, и меня не думает поддерживать отставной капитан, глава тамошних либералов. Все на меня ополчаются, все, вплоть до каменщика, который целый год жил на моих хлебах, вплоть до каретника, который, подчиняя мои плуги, попробовал было обжулить меня безнаказанно. Наконец, чтобы иметь хоть какую-нибудь поддержку и выиграть хоть одну из моих судебных тяжб, я делаюсь либералом. Ну а тут как раз, как вот ты и сказал, подоспели эти окаянные выборы. От меня требуют, чтобы я голосовал. За неизвестного тебе кандидата? Да нет, он слишком хорошо мне известен. Я отказываюсь, чудовищная неосторожность. Тут уж на меня мигом обрушиваются либералы, и положение мое становится невыносимым. Я полагаю, что если бы приходскому попу пришло в голову обвинить меня в том, что я зарезал мою судомойку, так нашлось бы 20 свидетелей из той и другой клики, которые видели своими глазами, как я совершил это преступление. А ты хотел жить в деревне и не угождать страстишкам своих соседей, даже не слушать их болтовни? Какая слепота! Ну, теперь-то я прозрел. Монфлери продается. Пусть уж я потеряю на этом 50 000 франков, коли понадобится, но я просто в себя не могу прийти от радости, что выбрался, наконец, из этого ада лицемерия и мерзостей. Теперь я решил искать одиночество и сельской тишины в единственном месте во Франции, где его можно найти, в мансарде на 5-м этаже с окнами на Елисейские поля. И я даже, знаешь, подумываю, не обеспечить ли мне свою политическую репутацию в Рульском квартале под ношением просфор нашему приходу. «Да, этого с тобой не случилось бы при Бонапарте», — сказал Фалькос, и глаза его сверкнули гневом и сожалением. «Здравствуйте, пожалуйста. А чего же он совался, куда не надо, этот твой Бонапарт? Все, что я теперь терплю, его рук дело». Тут Жюльен, слушавший внимательно, насторожился еще больше. Он с первых же слов догадался, что бонапартист Фалькос Никто иной, как друг детства господина де Риналя, отрекшегося от него в 1816 году. А философ Сен-Жиро, должно быть, брат того самого начальника канцелярии в префектуре, который умел прибирать к своим рукам по дешевке общественные здания на торгах. «Все это твой Бонапарт наделал», — продолжал Сен-Жиро. «Порядочный человек, 40 лет от роду, с 500 тысяч франков в кармане. Как бы он ни был безобиден, не может обосноваться в провинции и обрести там мир душевный. Попы да тамошние знати изгоняют его оттуда». «Ах, не говори о нем так!» — воскликнул Фалькос. «Никогда Франция не пользовалась таким уважением среди народов, как эти 13 лет, когда он царствовал. Все-все, что тогда не делалось, было полно величия». «Твой император, чтоб его черт побрал», — возразил 44-летний господин, — «был велик только на полях сражений, да еще когда он навел порядок в финансах в 1802 году. А что означает все его поведение после этого? Все эти его камергеры, и эта помпа, и приемы в Тюильри — все это просто повторение». Новое издание все той же монархической чепухи. Его подновили, подправили это издание, и оно могло бы еще продержаться век, а то и два. Знати и попам захотелось вернуться к старому, но у них нет той железной руки, которая умела бы преподнести его публике. Вот уж поистине речь старого газетчика. «Кто меня согнал с моей земли?» — продолжал разъяренный газетчик. «Попы, которых Наполеон вернул своим конкордатам, вместо того, чтобы держать их на том же положении, как держат в государстве врачей, адвокатов, астрономов, считать их за обыкновенных граждан и отнюдь не интересоваться ремеслом, при помощи которого они зарабатывают себе на хлеб. Разве сейчас могли бы существовать эти наглецы-дворянчики, если бы твой Бонапарт не понаделал из них баронов да князей? Нет, они уже доживали свой век. А теперь, после попов, вот именно эти-то сельские аристократишки больше всего мне крови и испортили. Они-то и заставили меня либералом сделаться». Разговору этому не было конца. Еще полвека Франция будет разглагольствовать на эту тему. Сен-Жиро продолжал твердить, что жить в провинции немыслимо. Тогда Жюльен робко указал ему на пример господина де Риналя. «Нашли пример, нечего сказать. Эх вы, молодой человек!» — воскликнул Фалькос. Риналь поспешил стать молотом, чтобы не оказаться наковальней, да еще каким молотом. Но я уже вижу, как его вот-вот спихнет вольно. Знаете вы этого мошенника? Вот это уж поистине беспримесный. Что-то запоет ваш господин де Риналь, когда в одно прекрасное утро он и оглянуться не успеет, как из-под него вышибут стул и на его место сядет вольно. «Вот он тогда и останется один на один со всеми своими преступлениями», — сказал Сен-Жиро. «А вы, значит, знаете Верьер, молодой человек?» «Ну так вот, Бонапарт, чтоб ему на том свете пусто было за все эти его монархические плутни, он-то как раз и дал возможность царствовать всем этим Риналям да Шеланам, а те уже допустили царство Вально и Малонов». Этот мрачный разговор о тайнах политики задевал любопытство Жюльена и отвлекал его от сладостных воспоминаний. Он не ощутил особого волнения, когда вдалеке перед его взором впервые показался Париж. Воздушные замки грядущего отступали перед живым и еще не успевшим остыть воспоминанием, о тех 24 часах, которые он только что провел в Верьере. Он клялся себе, что никогда не покинет детей своей возлюбленной и бросит все, чтобы защитить и спасти их, если наглые происки попов снова приведут страну к республике и к преследованиям знати. А что бы случилось тогда, когда он ночью явился в Верьер, если бы в ту минуту, когда он прислонил лестницу к окну спальни госпожи де Риналь, там бы оказался кто-нибудь чужой? Или сам господин де Риналь? А какое блаженство вспоминать эти первые 2 часа, когда его возлюбленная так хотела прогнать его, а он уговаривал ее, сидя около нее в темноте. В такой душе, как душа Жюльена, такие воспоминания остаются на всю жизнь. А конец свидания уже переплетался у него с первыми днями их любви больше года тому назад. Но вот карета остановилась, Жюльен очнулся от своих упоительных грез. Они въехали во двор почтовой станции на улице Жан-Жака Руссо. «Я хочу поехать в Мальмезон», — сказал он, увидя подъезжавший кабриолет. «В такой час, сударь! Зачем? А вам что до этого? Поезжайте!» Истинная страсть думает только о себе. И вот потому-то, как мне кажется, страсти так и нелепы в Париже, где каждый ваш сосед воображает, что им очень интересуются. Не стану описывать вам восторги Жюльена в Мальмезоне. Он плакал. Как? Плакал? Несмотря на эти гнусные белые стены, что понастроили там в нынешнем году, искромсав весь парк на кусочки? Представьте себе, сударь, да. Для Жюльена, как и для потомства, не существовало никакой разницы между Аркольским мостом, Святой Еленой и Мальмезоном. Мальмезон — дворец поблизости от Парижа, принадлежавший первой жене Бонапарта Жозефине Богарне. Там Наполеон жил с 1799 по 1804 год, когда был первым консулом республики. После своей коронации он покинул Мальмезон и избрал своей резиденцией Сен-Клу. Мальмезон символизирует деятельность Наполеона в то время, когда он был главой республики. Говоря, что для Жюльена не существовало никакой разницы между Арколе, Мальмезоном и островом Святой Елены, местом последнего изгнания Наполеона, Стендаль хочет показать, что в глазах потомков исчезают все отрицательные стороны наполеоновской политики, связанные с реставрацией католицизма, монархической идеи и деспотизма. И остается лишь образ революционного полководца, спасшего Францию от военного разгрома, государственного деятеля и узника Святой Елены. Примечание редакции. Вечером Жюльен долго колебался, прежде чем решился пойти в театр. У него были пристранные идеи по поводу этого богопротивного места. Глубочайшее недоверие не позволяло ему любоваться живым Парижем. Его трогали только памятники, оставленные его героем. «Итак, значит, я теперь в самом центре всяких интриг и лицемерия. Вот тут-то и царят покровители аббата де Фрилера». На третий день, к вечеру, любопытство одержало верх над его намерением посмотреть все и только потом уж отправиться к аббату Пирару. Холодным, сухим тоном аббат разъяснил ему, какая жизнь ждет его у господина де Ла Моля. «Если к концу нескольких месяцев вы не окажетесь полезным, вы вернетесь в семинарию, но у вас будет добрая зарука. Вы будете жить в доме маркиза, это один из первых вельмож во Франции. Вы будете носить черный костюм, но такой, какой носят люди в трауре, а не такой, какой носит духовенство. Я требую, чтобы вы 3 раза в неделю продолжали занятия по богословию в семинарии, куда я вас рекомендую. Ежедневно к полудню вы будете являться в библиотеку маркиза, который предполагает поручить вам вести переписку по его тяжбам и другим делам. Маркиз пишет на полях каждого письма, которое приходит на его имя, кратко в 2 словах, что надлежит ответить. Я полагаю, и так я сказал ему, что по истечении 3 месяцев вы приобретете умение составлять ответы эти так, что если вы принесете на подпись маркизу 12 писем, он сможет подписать 8 или 9. Вечером в 8 часов вы все складываете, приводите в порядок его письменный стол, и в 10 вы свободны. «Может случиться, — продолжал аббат Пирар, — что какая-нибудь престарелая дама или какой-нибудь господин с вкрадчивым языком посулят вам некие необозримые блага или просто-напросто предложат вам деньги, чтобы вы показали им письма, которые пишут маркизу. «О, сударь!» — весь вспыхнув, воскликнул Жюльен. «Странно, — сказал аббат с горькой усмешкой, — что у вас при вашей бедности, да еще после целого года семинарии, все еще сохранились эти порывы благородного негодования. Должно быть, вы были совсем уж слепцом». «Уж не сила ли крови это?» — промолвил аббат вполголоса, как бы рассуждая сам с собой. «А всего страннее, — добавил он, поглядывая на Жюльена, — то, что маркиз вас знает. Не представляю себе, откуда. Он положил вам для начала 100 луидоров жалованье. Этот человек повинуется только своим прихотям. Вот в чем его недостаток. Взбалмошности он, пожалуй, не уступит вам. Если он останется вами доволен, ваше жалование может со временем подняться до 8000 франков. Но вы, конечно, понимаете, — язвительным тоном продолжал аббат, — что он дает вам эти деньги не за ваши прекрасные глаза. Надо суметь стать полезным. Я бы на вашем месте старался говорить поменьше. И тем более воздерживался бы говорить о том, чего не знаю. «Да, — промолвил аббат, — я еще собрал кое-какие сведения для вас. Я совсем было забыл про семью господина де Ламоля. У него 2 детей, дочь и сын, юноша 19 лет, красавец, щеголь, ветрогон, который никогда в полдень не знает, что ему в 2 часа дня в голову взбредет. Он не глуп, храбрец, воевал в Испании. Маркиз надеется, уж не знаю почему, что вы станете другом юного графа Норбер. Я сказал, что вы преуспеваете в латыни. Быть может, он рассчитывает, что вы обучите его сына нескольким расхожим фразам о Цицероне и Вергилии. На вашем месте я бы никогда не позволил этому молодому красавцу подшучивать над собой. И прежде чем отвечать на всякие его любезности, которые, несомненно, будут как нельзя более учтивы, но уж, наверное, не без иронии, я бы заставил повторить их себе не один раз. Не скрою от вас, что молодой граф де Ламоль будет, разумеется, презирать вас, хотя бы просто потому, что вы буржуа, а его предок был придворным, и ему выпала честь сложить голову на плахе на Гревской площади 26 апреля 1574 года за некую политическую интригу. Вы всего лишь сын плотника из Верьера, да еще состоите на жаловании у отца графа. Взвесьте хорошенько эту разницу, да почитайте историю этой семьи у Морери.
Все льстецы, которые у них обедают, никогда не упускают случая упомянуть об этом историческом труде каким-нибудь, как у них говорится, лестным намеком. Морери, годы жизни 1643-1680. Французский ученый, автор знаменитого в свое время исторического словаря, 20-е и последнее издание которого появилось в 1759 году. Примечание редакции. Думайте хорошенько, когда будете отвечать на шуточки господина графа Норбера де ла Моле, командира гусарского эскадрона и будущего пэра Франции, чтобы потом не прибегать ко мне с жалобами. «Мне кажется, — сказал Жюльен густо краснея, — что я просто не должен отвечать человеку, который меня презирает. Вы понятия не имеете о презрении такого рода. Оно будет проявляться только в преувеличенной любезности. И будь вы глупцом, вы бы, конечно, легко могли дать себя провести на этом. А если бы вы стремились во что бы то ни стало сделать себе карьеру, вы должны были бы дать себя провести. А если в один прекрасный день я решу, что все это мне не подходит, — сказал Жюльен, — что же, я буду считаться неблагодарным, если вернусь в мою келейку номер 103? «Разумеется, — отвечал аббат, — все клевреты этого дома постараются оклеветать вас, но тогда появлюсь я. «Адсум гвифечи». «Я совершил это», — перевод с латинского. «Я скажу, что это решение исходит от меня». Жюльена ужасно удручал желчный и чуть ли не злобный тон господина Пирара. Этот тон совсем обесценил для него даже последние слова аббата. Дело в том, что аббат укорял себя за свою привязанность к Жюльену, и его охватывал какой-то чуть ли не благоговейный страх, словно он совершал кощунство, позволяя себе вот так вмешиваться в чужую судьбу. «Вы увидите там еще», — продолжал он все тем же недовольным тоном и словно выполняя некий неприятный долг, «госпожу маркизу де ла Моль. Это высокая белокурая дама, весьма набожная, высокомерная, отменно вежливая, но еще более того, суетно никчемная. Это дочь старого герцога де Шона, столь известного своими аристократическими предрассудками. И сия важная дама является собой нечто вроде весьма выразительного образца женщины ее ранга, самой сущности ее. Она не считает нужным скрывать, что единственное преимущество, достойное уважения в ее глазах, это иметь в своем роду предков, которые участвовали в крестовых походах. Деньги — это уже нечто второстепенное и далеко не столь существенное. Вас это удивляет? Друг мой, мы с вами уже не в провинции. Вы увидите в ее гостиной больших сановников, которые позволяют себе говорить о наших государях весьма пренебрежительным тоном. Что же касается госпожи де ла Моль, то она всякий раз, как произносит имя какого-нибудь принца, а тем более принцессы королевской крови, считает своим долгом почтительно понизить голос. Я не советую вам говорить при ней, что Филипп III или Генрих VIII были чудовищами. Они были королями, и это дает им незыблемое право пользоваться благоговейным уважением всех людей, а тем более таких захудалых людишек, как мы с вами. Однако, — добавил господин Пирар, — мы люди духовного звания, таким, по крайней мере, она вас будет считать, и в качестве таковых мы являемся для нее чем-то вроде лакеев, необходимых для спасения ее души. «Сударь, — сказал Жюльен, — мне сдается, что я недолго пробуду в Париже. В добрый час. Но заметьте, что человек нашего звания не может достигнуть положения без покровительства вельмож. А те, я бы сказал, неизъяснимые черты, которые, по крайней мере, на мой взгляд, отличают натуру вашу, обрекают вас на гонение, если вы не сумеете прочно устроить свою судьбу. Середины для вас нет. Не обольщайтесь. Люди видят, что вам не доставляет удовольствия, когда они заговаривают с вами. А в такой общительной стране, как наша, вы осуждены быть горемыкой, если не заставите себя уважать. Что стало бы с вами в Безансоне, если бы не прихоть маркиза де Ламоля? Придет день, и вы поймете, как необыкновенно то, что он для вас сделал. И если вы не бесчувственное чудовище, вы будете питать к нему и к его семье вечную признательность. Сколько бедных аббатов, гораздо более образованных, чем вы, годами жили в Париже, получая по 15 су за требу и 10 су за ученый диспут в Сорбонне. Вспомните-ка, что я вам рассказывал прошлой зимой. Какую жизнь приходилось вести в первые годы этому мошеннику-кардиналу Дюбуа? Или вы в гордыне своей воображаете, что вы, быть может, даровите его? Кардинал Дюбуа, годы жизни 1656-1723, французский политический деятель, любимец регента герцога Орлеанского. Он был сыном аптекаря. В первые годы своего пребывания в Париже служил воспитателем в частных домах, затем секретарем у воспитателя герцога Шартрского, впоследствии герцога Орлеанского и регента, и, наконец, воспитателем герцога Шартрского. Это было началом его карьеры, в которой он проявил большую ловкость в придворных интригах и беспринципность при достижении своих целей. Примечание редакции. Я, например, человек спокойный, заурядный. Я был уверен, что так и окончу свои дни в семинарии. И с истинно детским неразумием привязался к ней. И что же? Меня уже совсем собирались сместить, когда я подал прошение об отставке. А знаете ли вы, каковы были тогда мои средства к существованию? Мой капитал равнялся 520 франкам, не более, не менее. И друзей никого, разве что двое или трое знакомых. Господин де Ламоль, которого я никогда в глаза не видал, вытащил меня из этой скверной истории. Стоило ему замолвить словечко, и мне дали приход. Прихожане мои люди с достатком, и не из тех, что погрязли во всяких грубых пороках. А доход мой, стыдно даже сказать, насколько он превышает мои труды. Я потому с вами так долго беседую, что хочу вложить немножко здравого смысла в эту ветреную голову. И еще одно. Я на свое несчастье человек вспыльчивый. Может случиться, что мы с вами когда-нибудь перестанем говорить друг с другом. Если высокомерие маркизы или скверные шуточки ее сынка сделают для вас этот дом совершенно невыносимым, я вам советую закончить ваше образование где-нибудь в семинарии в 30 лье от Парижа. И лучше на севере, чем на юге. На севере народ более цивилизован, и несправедливости меньше. И надо признаться, — добавил он, понизив голос, — что соседство парижских газет как-никак немного обуздывает этих маленьких тиранов. Если же мы с вами будем по-прежнему находить удовольствие в общении друг с другом, и окажется, что дом маркиза вам не подходит, я предлагаю вам занять место моего викария, и вы будете получать половину того, что дает мой приход. Я вам должен это и еще более того, — прибавил он, прерывая благодарности Жюльена, — за то необычайное предложение, которое вы мне сделали в Безансоне. Если бы у меня тогда вместо 520 франков не оказалось ничего, вы бы меня спасли. Голос аббата утратил свою язвительность. Жюльен, к великому своему стыду, почувствовал, что глаза его наполняются слезами. Ему так хотелось броситься на грудь к своему другу. Он не удержался и сказал, стараясь придать своему голосу как можно больше мужественности: «Мой отец ненавидел меня с того дня, как я появился на свет. Это было для меня одним из величайших несчастий. Но я всегда буду благодарить судьбу. В вас я нашел отца, сударь». «Хорошо, хорошо», — смутившись, пробормотал аббат и, обрадовавшись случаю произнести назидание, достойный ректор семинарии, добавил: «Никогда не следует говорить «судьба», дитя мое. Говорите всегда «провидение».» Фиакр остановился, кучер приподнял бронзовый молоток у огромных ворот. Это был особняк де ла Моль. И чтобы прохожие не могли в этом усомниться, слова эти были вырезаны на черной мраморной доске над воротами. Эта напыщенность не понравилась Жюльену. Они так боятся якобинцев, им за каждым забором мерещится Робеспьер и его тележка. У них это доходит до того, что иной раз просто со смеху помереть можно, и вдруг так выставлять на показ свое жилище, точно нарочно, чтобы толпа сразу могла узнать его, если разразится мятеж, и бросилась громить. Робеспьер и его тележка. Речь идет о тележках, в которых везли осужденных к месту казни во времена Французской революции, в частности, в период якобинской диктатуры. Примечание редакции. Он поделился этой мыслью с аббатом Пираром. «Ах, бедное дитя мое! Да, вам скоро придется быть моим викарием. Что за чудовищные мысли вам приходят на ум?» «Да ведь это так просто, само собой напрашивается», — отвечал Жюльен. «Важный вид привратника, а еще того более сверкающий чистотой двор, привели его в восхищение. Стоял ясный солнечный день. Какая замечательная архитектура!» — сказал он своему спутнику. Это был один из тех безвкусных особняков Сен-Жерменского предместья, которые строились незадолго до смерти Вольтера. Никогда еще мода и красота не были так далеки друг от друга.